Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы говорим о том, как прошло празднование Пасхи и к каким последствиям оно может привести, какими были взаимоотношения власти и церкви в эти непростые праздничные дни. Участники нашей сегодняшней программы – религиоведы Виктор Еленский из Киева. Здравствуйте, Виктор Евгеньевич.
Добрый день.
И Сергей Чапнин из Москвы. Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
Здравствуйте.
Перед тем, как начать разговор с гостями, сюжет о том, что же происходило.
19 апреля христиане восточного обряда отметили Пасху. Из-за пандемии коронавируса празднование в Украине, как и во всем мире, проходило в условиях карантина. Звон колоколов в небольшом храме Православной Церкви Украины в селе Бузовая под Киевом ознаменовал начало утренней пасхальной службы. Однако церковь была пустой, и местный священник Богдан Тимошенко провел службу не в храме, а во дворе, и лишь для нескольких прихожан, которые в защитных масках стояли на безопасном расстоянии друг от друга. Пасхальные корзины в этот раз верующие не несли в храм, а оставляли у ворот своих домов, и священник ходил от одного дома к другому, чтобы осветить продукты и поздравить семьи с праздником. Накануне Страстной недели в украинских церквях объявили о введении различных защитных мер против распространения коронавируса. В частности, о нахождении в храме не более 10 человек, соблюдении дистанции между ними, отказ от целования святынь. Большинство церквей согласились с ограничениями и транслировали пасхальные богослужения в прямом эфире при отсутствии прихожан. Тем не менее, часть священников УПЦ Московского патриархата решили проигнорировать жесткие меры, даже несмотря на то, что у первых лиц этой церкви был подтвержден позитивный тест на COVID-19. По информации украинских медиа, опасное заболевание обнаружили не только у главы УПЦ Московского патриархата митрополита Ануфрия, но и у настоятеля Киево-Печорской лавры митрополита Павла, который ранее призвал не верить в коронавирус. После сотен заражений прихожан и монахов и нескольких смертей, вызванных коронавирусом, лавру закрыли на карантин. На этом фоне некоторые депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» потребовали от властей забрать Киево-Печорскую лавру у Московской церкви, поскольку она вела прямую агитацию против карантина и стала рассадником вируса. Отказались выполнять ограничения из-за пандемии коронавируса священники Московского патриархата в Почаевской лавре Тернопольская область и в Святогорской лавре Донецкая область. Во время пасхальных служб там находились несколько сотен верующих, которые не придерживались необходимой дистанции и не использовали маски либо респираторы. Из-за несоблюдения карантинного режима в двух монастырях полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. С 21 апреля в Донецкую область закрыт въезд и выезд из-за нарушений карантина в Святогорской лавре. Массовое посещение церквей, как отмечают власти, в последнее время стало одной из причин скачка заболеваемости COVID в стране. Из-за роста числа зараженных коронавирусом Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.
Ну вот, собственно, неожиданно пасхальные праздники превратились и не только в Украине, и не только в России, в некую эпидемиологическую и даже политическую проблему. Удивительно было в Украине то, что президент Владимир Зеленский встречался с предстоятелями двух ведущих конфессий – Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви, а вот с предстоятелем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, то есть фактически автономной церкви Русской Православной Церкви в Украине, он не встречался. И именно иерархи этой церкви не делали совершенно четких, таких очевидных заявлений о том, что верующим следует воздержаться от посещения храмов, хотя многие представители высших церковных кругов и послушники этой церкви оказались инфицированы коронавирусом. как вы уже слышали, очагом такого заражения стала Киево-Печерская лавра, один из самых известных в православии монастырей. Вот я хочу к вам, Виктор Евгеньевич, обратиться с вопросом о том, что же на самом деле вот произошло, почему не удалось достичь такого взаимопонимания на всех церковных уровнях, тем более, что в Москве иерархи Русской Православной Церкви говорили о необходимости оставаться дома и быть осторожными в эти вот пасхальные дни.
Но я думаю, что президент Зеленский не смог встретиться с предстоятелем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, потому что тот с высокой вероятностью инфицирован коронавирусом. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, существует соблазн много говорить о том, как повел себя Московский Патриархат в Украине, как он подверг опасности тысячи, если не сотни тысяч своих прихожан. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что фундаментализм, который демонстрирует Московский Патриархат в Украине, он чрезвычайно избирателен. Он совершенно не касается такого самопожертвования. Он, что называется, видит себя в противоставлении обществу. И это случается в Киево-Печерской лавре практически постоянно. Постоянно Киево-Печерская лавра противопоставляет себя обществу, что можно было бы понять, учитывая призвание монахов, но также оно противопоставляет себя и православной традиции, и вообще аскезе. А митрополит Павел, тоже зараженный коронавирусом, по сути дела превратился в священнослужителя мальчика скандала настоящего. Он постоянно проклинает обращающихся к нему. Он постоянно идет на всевозможные конфликты, и в то же время он ухитряется не обострять отношения со спонсорами и не обострять отношения с сильными мира сего. То есть ситуация чрезвычайно печальная, но я бы хотел бы еще обратить ваше внимание на то, что и Православная Церковь Украины, и Украинская Греко-Католическая Церковь, и многие протестантские сообщества в эти дни проявили высокий уровень самосознания и больше говорили о том, как помочь нуждающимся, как помочь тем, кто оказался во время карантина в тяжелой ситуации, и каким образом наладить глубокую такую духовную жизнь и переживание, как прикоснуться, что называется, к пасхальному таинству в эти дни. И во многом им это удалось.
Я живу возле Киево-Печерской лавры. Всегда считал, что это такая большая привилегия жить возле такого прекрасного места, знаменитого, красивого. Жить неподалеку от такого храма – это все равно, что жить на берегу океана. Так я всегда воспринимал это. Но вот в дни, которые мы сейчас обсуждаем, именно день, когда был благодатный огонь доставлен в украинскую столицу, лавра напоминала просто военный лагерь. Я специально прошелся, вот вы видите, людей, которые собрались возле монастыря. К большому сожалению, ощущалась не столько атмосфера праздника, сколько атмосфера тревоги. Солдаты Национальной гвардии, машины скорой помощи, которые то въезжали, то выезжали из монастыря с сиренами. Было такое ощущение, что вот такой вот в воздухе был разлит этот аромат опасности. И я вот подумал, да, может быть, можно было это избежать. Может быть, можно было сохранить эту праздничную атмосферу, если бы об этом позаботились бы иерархи церкви и подумали бы о том, как это сделать, сохраняя взаимопонимание и с властью, и с обществом. Сергей Ильич, почему так произошло, по вашему мнению, именно там, именно вот с церковью, которая является частью Русской Православной Церкви, где, как известно, не стремились к такой конфронтации, по крайней мере, если мы говорим о позиции патриарха Кирилла и высшего руководства РПЦ?
Да, вы знаете, я бы продолжил ту тему, которую начал господин Еленский. Мы столкнулись с довольно большой группировкой, которую традиционно называем фундаменталистами. Эти фундаменталисты оказались гораздо более обширной и серьезной группой, чем, может быть, нам представлялось еще 2 месяца назад, до начала пандемии. И в этой группе есть и миряне, конечно, естественно, они составляют большинство, но есть также и священники, и очень авторитетные духовники, и довольно много епископов. Вот я бы назвал эту группу или это течение таким немножко парадоксальным термином «магический фундаментализм». Дело в том, что с одной стороны они ратуют за то, что надо придерживаться уже сложившихся, устоявшихся традиций, которые ни в коем случае нельзя пересматривать даже под угрозой жизни прихожан, священников, ну и, так сказать, тому обществу, с которым члены церкви, безусловно, всегда контактируют, как только они выходят за ограду храма. Но с другой стороны, вот кроме этого фундаментализма, то есть некритичного и нетворческого отношения к традиции. Вторая неожиданная совершенно проблема, которая возникла, это магизм. Дело в том, что попытка богословского и какого-то церковно-практического осмысления той ситуации, в которой оказалась церковь, по сути дела провалилась. То есть мы не смогли обсудить как бы ситуацию вот с причащением, поскольку те, кто попытались предложить какой-то новый, может быть, сырой, как бы, но тем не менее новый богословский подход к причастию, тут же их заклеймили как еретиков, и тем самым дискуссия закончилась. А с церковно-практической точки зрения, когда были предложены довольно серьезные меры, меняющие практику православного благочестия, отказ от целования икон, край чаши после причастия, руки священника, причащение лжицей, которая дезинфицируется после каждого причастника или вообще одноразовыми лжицами, или как вот редко, но тем не менее, в том числе и в православной церкви встречающаяся практика преподания причастия в руки причащающимся. Все это оказалось действенным в очень ограниченном диапазоне. Не только Киево-Печерская лавра, но и Почаевская лавра, и Святогорская, и Московская Троица-Сергиева лавра, и многие другие монастыри. Крупнейший монастырь в Минске, Свято-Елизаветинский. Все они выступили как ковид-диссидент, как те, кто не принимают и отказываются что-либо делать перед лицом пандемии. И, естественно, все они оказались наказаны. Мы видим, какая тяжелая ситуация в Киево-Печерской лавре. Мы видим, как прогрессирует количество зараженных в Почаевской лавре. В Минске, в Елизаветинском монастыре уже тоже как бы начались случаи заражения. Их пока скрывают, но, я думаю, не смогут скрывать долго. Святогорская лавра, возбуждено уголовное дело. Ну и, казалось бы, только Троице-Сергиева лавра, которая тоже в оппозиции патриарху и официальной церкви оказалась. Там вроде бы пока все благополучно. Но мы видим, что Московская патриархия, к сожалению, пытается скрывать данные. В частности, вот количество зараженных священников в Москве мы точно не знаем. Вот по таким предварительным оценкам это около 100 человек, 100 священников и диаконов. Мы видим, что некоторые храмы могут быть закрыты, потому что там все священники и все диаконы заражены. И вот об этом не говорится последнюю неделю ровным счетом ничего. То есть мы видим, что с одной стороны вот эти магические фундаменталисты активно себя ведут и уже как бы тоже как бы страдающая сторона уже заражены. Но мы видим и какую-то неадекватную, как бы прежде всего, наверное, с такой общественной точки зрения, неадекватную позицию и официальной церкви Московского патриархата, где тоже нет какой-то ясно осознанной социальной ответственности. Это все, конечно, говорит о, так сказать, каком-то глубоком системном кризисе Русской Православной Церкви.
Спасибо, Сергей Ильич. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин. Ведет эту программу Виталий Портников. Виктор Евгеньевич, но справедливости ради, вот мы тут обсуждаем активно то, что происходит с УПЦ Московского патриархата, а я хотел бы вам справедливости ради напомнить, что во Владимировском соборе, он принадлежит Православной Церкви Украины, но в нем служит бывший патриарх Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет, тоже говорили о том, что нарушались все нормы, скажем так, эпидемиологии в эти пасхальные праздники. И, как видим, руководство этой церкви и власть не смогли повлиять на позицию бывшего патриарха.
Ну, поэтому я и говорю, что не очень симпатична позиция Православной Церкви Украины, в которую бывший патриарх Филарет не входит, и которая показала себя социально ответственной и ответственной в богословском смысле. Буквально лента фейсбучная пестрит призывами священников принять участие в богослужениях, которые они ведут онлайн. То есть твой приходской священник предлагает тебе не смотреть просто трансляцию по телевизору, а принять непосредственное участие в этом богослужении. И у меня очень много друзей, знакомых, которые в пасхальную ночь принимали участие в богослужениях, которые транслировали в Фейсбуке их приходские священники. И вы знаете, я в течение Страстной Седмицы и вот сейчас, я постоянно вспоминаю эпизод, которому я был свидетелем, ну, уже, наверное, лет 30 тому назад. Я был в подпольном монастыре в Черткове Тернопольской области. Там жило 4 монахини, которые в течение десятилетий жили в одном и том же каменном доме, которые причастие получали, ну, раз, возможно, иногда, когда к ним прорывался подпольный священник греко-католический раз в 2 месяца, а то и реже. И у них в центре их дома стоял стол. В центре стола, покрытый рушником, стоял транзисторный радиоприемник Спидола. И это был единственный для них выход в большой мир. Они слушали радиолитургию на украинском языке, которая передавалась с 60-х годов из Ватикана. И вот я все время думаю, неужели их духовная жизнь была менее насыщенной и менее глубокой, чем у тех людей, которые стремятся во что бы то ни стало попасть за церковную ограду и посвятить пасхальный этот улич, посвятить яйца и многое другое. То есть священнослужители и священноначалие и Православной Церкви Украины, и Украинской греко-католической церкви, они показали, что называется, своим верным, показали путь и показали возможности, которые они могут участвовать в жизни церкви, не выходя из дома.
Я, кстати, первую свою Библию в своей жизни тоже получил по почте от Радио Ватикана. Вот еще в советское время написал туда письмо, и мне пришла эта книга, которая тогда фактически была запрещена. Ее нельзя было купить нормально нигде. И, возможно, в церкви, я вот думаю, люди, которые были членами общин, могли получить эти книги, но люди вне общин, они, конечно, просто могли только читать Библию для верующих и неверующих какого-нибудь, или для безбожных какого-нибудь Емельяна Ярославского. Максимум, что с ними происходило. Но я, на самом деле, Сергей Васильевич, хотел спросить у вас в свете того, что говорил господин Еленский, о том, что, может быть, мы наблюдаем конфликт не конфессий, а конфликт, если хотите, советского богословия вот такого вот, воспитанного в советские времена богословия, которое очень по своему отношению к действиям похоже на ту догму, которую мы наблюдали на съездах КПСС. Вот должно быть именно так и никак иначе. Вот тут вот вошли пионеры, пропели песню, внесли знамя, вынесли знамя, выступили, проголосовали, разошлись. И с другой стороны, мы видим, что есть современные священники, надо сказать, во всех церквах, которые стараются просто сейчас понимать, что их главная задача – уберечь верующих и вместе с тем обеспечить пастве духовную жизнь интенсивную в этой сложной ситуации. И в этом конфликт, понимаете? Это не конфликт, скажем так, церкви и общества. Это конфликт вот этого вот поколения воспитанного КПСС и оставшегося верным этой идее. Даже в церкви. С людьми, которые смогли выйти из этой шинели Брежнева и Андропова, если хотите.
Вы знаете, я думаю, что описать как бы, то, что происходит, мы сможем только с некоторой дистанции. Сейчас дать картину того, что происходит, очень и очень сложно. Но я склонен немножко иначе интерпретировать происходящее. Я бы сказал, что это конфликт постсоветской религиозности и, собственно, вот уже реалии 21 века. Дело в том, что в 90-е годы возникла некая реконструированная церковная традиция, которой многие придерживались. И она возведена в некоторый абсолют. Как бы. Это абсолютная традиция, соблюдать которую обязаны ну, буквально все. И вот частью этой традиции, ну, отчасти аскетической, да, отчасти такой вот церковно-практической, является посещение храма. И вот это посещение храма сейчас поставлено, собственно, под большой вопрос. И люди, которые на автомате вот, принадлежат этой постсоветской традиции, когда они считают, что никто и ничто не может помешать нам прийти в храм. Время советских гонений закончено, я в своем праве, Конституция мне это гарантирует, я могу и я должна, я обязан, и никто мне не помешает быть в пасхальную ночь в храме. И вот когда аскетика вдруг неожиданным образом поменяла полюса, то есть оказывается, что сегодня, как бы, так сказать, вот спасительнее, об этом говорят священники, об этом говорит здравый смысл, безопаснее, спасительнее быть и молиться дома, Вдруг оказалось, что некоторые готовы это категорически отвергнуть без рассуждения, просто потому что они так привыкли. И вот опыт гонений советской эпохи, в том числе там и позднего советской, 70-х, 80-х годов, когда действительно люди редко ходили в храм, довольно редко причащались, вдруг этот опыт оказался отвергнут и забыт. Ну, кем-то отвергнут, кем-то забыт. И мне кажется, что вот это поразительно. Какая удивительно короткая у нас историческая память. Мы, с одной стороны, почитаем мучеников веры советского времени, а с другой стороны, уже совершенно не хотим знать, как бы, и как-то себя соотносить с теми практиками, которые были в то время.
Виктор Евгеньевич, ну вот как вы воспринимаете действия украинской власти? Насколько она была адекватна в этом стремлении своем предотвратить какое-то распространение эпидемии в праздничные дни?
Ну, я думаю, что, в принципе, если мы обратимся к архивным документам и к хроникам, мы увидим, что всегда гражданские власти стремились ограничить контакты людей во время эпидемий. И это было и 100, и 200 лет тому назад, и во время испанки. Я много читал о том, как тогда проходили церковные богослужения. И испанские власти очень много говорили о городе, где были выставлены мощи святого, который считался покровителем борцов с чумой. В этом городе, где епископ, это город Замора, где епископ призывал верных приложиться к этим мощам, был колоссальный уровень смертности. И я бы хотел все-таки вернуться к тому, о чем говорил господин Чапнин. Мне кажется, что в том, что мы наблюдали со стороны Московского патриархата, я бы меньше это связывал с советским периодом. Этот новый такой антиглобализм. Вот во всем мире кто-то придумал этот вирус, от этого вируса будут крушиться западные страны, но нам он совершенно нипочем. Мы будем ходить в наши спасительные храмы, нашу душу никто не может понять. И как, если помните, говорил министр иностранных дел Российской Федерации, Россия сейчас менее понятна Западу, чем был Советский Союз, потому что она возвращается к своим православным истокам. И если мы вернемся на примерно месяц назад и послушаем, о чем говорили иерархи Московского патриархата и священники в разных странах, то, в принципе, посыл такой, что только трусы, только вскормленные вот этой растленной западной цивилизацией боятся ходить в храмы. Они много с убийственной иронией говорили об этом, натягивали на себя противогазы, требовали, чтобы верующие ходили, причащались и вели малых детей в храмы. И действительно, если они верующие люди и хотят распознавать знаки, то они бы могли бы, во-первых, глубоко и всенародно покаяться, а во-вторых, сделать выводы из того, что происходит не только в Киево-Печерской лавре, но и в Почаевской, в Голосеевском монастыре и еще как минимум в двух монастырях Украины.
Я попрошу вас сейчас подвести коротко итоги нашей сегодняшней беседы. Вот как изменится отношение государства и церкви, общества и церкви после пандемии? Есть ли какой-то урок, который вот нужно вынести сейчас, уже даже в эти дни, не дожидаясь, скажем так, окончательных результатов? Сергей Валерьевич.
Ну, я начну с того, что Русская Православная Церковь большая и очень разная. И там есть тоже огромное количество и священников, и епископов, и мирян, которые ответственно относятся к вот тем проблемам, которые стоят сегодня перед обществом и перед церковью в том числе. И то удивительное количество тоже зрителей, как бы молящихся перед экранами компьютеров во время интернет-богослужения, оно превзошло все самые смелые ожидания. Это десятки тысяч людей. И я думаю, что вот есть, безусловно, такая спокойная, здоровая, вдумчивая, социально ответственная часть церкви, на которую, наверное, во многом и общество, и государство будет ориентироваться в ближайшее время. Вместе с тем есть фундаменталисты, и что делать с ними до конца непонятно, потому что их, с одной стороны, много, с другой стороны, никакой ответственной политики по, как бы, так сказать, там, я не знаю, полемике с ними, да, ограничению их влияния не ведется. Я думаю, что и в священноначале Русской Церкви, и государство сделает из этого каждый свои выводы. И нас ждут гораздо более сложные и неожиданные по формату церковно-государственные отношения, церковно-общественные отношения, чем до сегодняшнего дня.
Благодарю. Виктор Евгеньевич.
Две вещи я бы хотел сказать. С одной стороны, конечно, московский патриархат будет и уже чрезвычайно дискредитирован в Украине. Это с одной стороны. И его, если так можно сказать, пропасть, которая его разделяет с украинским обществом, она углубилась. С другой стороны, и это я наблюдал, изучая новые религиозные движения, это чрезвычайно мало повлияет на вот тот прецерковный круг, который окружает того же митрополита Павла Лебедя и многие монастыри. Чем более нелепые, чем более фантастические, безумные идеи выдвигают религиозные лидеры для таких людей, тем к большему послушанию это с их стороны приводит. Потому что, казалось бы, дискредитировать человека, который называет себя христианином, и в то же время проклинает по ходу дела 3-4 человека в день, который требует отселить инфекционную больницу из лавры, человек, который говорит о том, что современная медицина глубоко греховна, потому что она лечит неизлечимо больных людей, казалось бы, такого человека дискредитировать далее некуда. Но тем не менее у него есть свой круг приверженцев, и этот круг будет еще более отдаляться от общества и еще более замыкаться в себе.
Спасибо за участие в программе. Напомню, что нашими гостями сегодня были религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин. Это была программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго. До новых встреч. Оставайтесь дома с «Дорогами свободы». Будьте здоровы.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.